Приветствую всех, кто настроен на 91.2 FM. Это радио «Спутник», программа «Надкушенное яблоко». Сегодня у нас в гостях главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского военного оркестра, заслуженный работник культуры РФ, настоящий полковник Евгений Александрович Тверетинов.
Здравия желаю.
Здравствуйте. Вы родились в Южном городе, на Черном море. Прекрасная погода, и, видимо, вот этот лучезарный нрав, он у вас оттуда.
Спасибо за комплимент. Я думаю, что, наверное, и от природы, и от родителей, и от Черного моря. Но если уточнить, то я родился как раз между Черным и Азовским. Керченский пролив.
Керченский. Да. То есть там два моря можно, да? Два моря, да. А почему же вы выбрали сухопутное Суворовское училище? Не совсем становится понятно.
Ну, во-первых, я о военной службе вообще и не мечтал, и не думал. И раньше меня торкнула музыка, и я был убежден, что обязательно буду музыкантом.
И а какой первый инструмент?
Первый инструмент у меня был баян. И инструмент, который, так сказать, меня заразили старшие мои товарищи, наставник, друг моих родителей, сам по профессии машинист поезда, но человек с такой энергетикой и с такой влюбленностью в музыку, именно в баян, что не обратить на это внимание я просто не мог. И он вообще во мне, видимо, разглядел что-то, так сказать, родственное. Поэтому, когда мне было 4 года, мои родители, мы всей семьей работали на севере, и он попросил, говорит, вот вы сейчас заканчиваете работу на севере, уезжаете на юг, оставьте сына со мной, и я буду учить его на баяне. Ну, естественно, это, так сказать, было невозможно, ребенку 4 года. Но прошло время, и когда вот этот человек вышел на пенсию на севере, они всей семьей потянулись к моим родителям тоже в Керчь, на юг.
В теплые края.
В теплые все-таки края, и там продолжилась наша дружба именно музыкальная, и с его легкой руки я взял в руки музыкальный инструмент, который был баян. Ну, потом была труба, потом в походе была гитара. Но обязательное фортепиано во время обучения. То есть в мир музыки я входил, так сказать, с разными инструментами. А вот армия, почему не флот, почему пехота? Я в свое время, по-моему, это был третий класс в школе, был такой учебник «Родная речь». И в этом учебнике была картинка художника Решетова, она называлась «Прибыл на каникулы». И наверняка вы эту сейчас картину вспомните. Новогодняя елка. На фоне новогодней елки стоит юный маленький суворовец и докладывает седому своему деду, отдавая честь, что прибыл на каникулы. И вы знаете, когда я увидел вот эту картинку, мне все внутри перевернулось. Так захотелось быть военным. Потом, глядя на баян, нет, все-таки буду музыкантом. На картинку «нет военным». И вот эти внутренние метания, они долго-долго продолжались. Но в те годы авторитет военных был настолько высок. Все мечтали, дети, стать летчиками.
Это действительно ведь было почетно.
Да, это было почетно.
Военный офицер, у меня папа военный офицер, поэтому он рассказывал об эстетике и о духе, особенном духе, который присущ тогдашним военным.
Ну и еще тогда и поступить в военное учение. Вообще, служба в армии всегда была очень престижна.
И девчонки любили.
Конечно. Это говорило, наверное, может быть, такое странное сочетание, о полноценности мужской. И человек, который в военной форме, это был главный человек. И все девчонки, конечно, глазками стреляли по отношению к военному человеку.
Ну, конечно, военному — это тот человек, на которого можно положиться и который уж точно защитит.
Да, я думаю, что военные — это вообще какой-то фильтр у всего общества, что если человек прошел вот этот фильтр, стал военным, к этому военному совершенно другое отношение и, главное, доверие и уважение.
Да. А потом была консерватория московская.
До этого соединилось две мечты. Когда музыкальную школу я посещал в Керчи, пришел вызов на Крымский областной военкомат из Москвы, есть в Москве Суворовское военное музыкальное училище, где нашли сочетание две мечты – музыка и военная форма армии. И поэтому, когда мне предложили сделать попытку поступить в Московскую Суворовскую музыкальную школу, я просто, ну, сначала сложно было поверить, что вот эти две мечты, они могут соединиться. Но
а когда там же огромный конкурс.
По всему Советскому Союзу. Вот представляете, весь Советский Союз, это сколько там было, по-моему, 250 миллионов жителей.
16 республик, 16
сестер. Да, а в Суворовское училище принимали 35 человек. И шанс поступить очень, так сказать, маленький был. Но первое, это надо было преодолеть, то есть, семейные, то есть, ну, инертность, наверное, или материнскую любовь. Какая мать в 11 лет ребенка может отпустить от себя?
Мама не хотела.
Конечно. И когда я на семейный совет вынес вот такую мысль, говорю, мне предложили попробовать поступить. Мама в слезы, что в 11 лет, какая Москва, вот и тебе еще, ты еще маленький. И я благодарен отцу за мудрость отцовскую. Он сказал, стоп, мы дадим шанс ребенку. Он поедет, сдаст экзамены, а надо было сдавать 5 экзаменов. Сдаст, поступит, это его судьба. А если мы сейчас этого шанса ему не предоставим, он вырастет и нам этого не простит. И вот эти его слова я помню очень отчетливо, и сейчас хорошо, и я понимаю, насколько мудрое было решение. И, в принципе, я для всех матерей хотел бы сказать, не держите под юбкой своих сыновей, дайте возможность им вырастать, взрослеть.
Набивать свои шишки.
Да, быть ответственным за свои решения, за поступки. Потому что этим отличается мужик, он должен быть защитником. И он должен быть надежной опорой, в первую очередь, для своих близких, а уж потом для своей страны.
Именно. Золотые слова, Евгений Александрович. А скажите, вот военные, то есть военная же тренировка, наверное, в музыкальном Суворовском.
Вы знаете, там была настолько строгая военная обстановка, и, если так вот гражданским языком сказать, такая строгая муштра, что, в принципе, на глупости не оставалось времени. Но все настолько было организовано интересно и продумано, что мы в эту муштру принимали, так сказать, с большим, так сказать, желанием, с пониманием. Почему? Потому что нам были вот такие предложены обстоятельства. Кто очень хорошо занимается на строевой подготовке, тому будет предоставлена честь открывать парад на Красной площади. Ну вот представляете, я мальчик приехал из Керчи, очень маленький такой крымский город, и вдруг у меня предоставлена честь быть на Красной площади участником военного парада. Так я настолько старался, поднимал ноги, строевые вот эти вот занятия. Для меня было важно, чтобы меня увидела вся моя родня из Керчи. И, вы знаете, интересно, я на одном из парадов попал в журнал «Огонек» на фотографии.
На обложку.
Не на центральную обложку, а на одну из страниц.
На разворот.
Да, и эту фотографию увидели керчане, и они меня узнали. Так вы знаете, в Керчи с этим журналом «Огонек» они носились, как будто бы вот Гагарин запущен был в космос из Керчи, из этой музыкальной школы. Поэтому этот журнал, конечно, у меня сохранен. И вот это вот, возвращаясь к той муштре, которая она дает возможность, ну, муштра, наверное, это, так сказать, вульгарное чуть-чуть слово, а вот это обстановка, строгость, дисциплина формируют и ответственное отношение к делу через сознание, через ответственность, не через палку. Поэтому для нас была великая честь быть лучшим строевиком, лучшим музыкантом для того, чтобы тебе давали возможность тут проявить свои таланты именно на таком высочайшем уровне. А представляете, на Красной площади стоишь, и на трибуне встает все политбюро, То есть то, о чем мы только в книжках, в газетах там смотрели, читали, а тут легенды, вот они, 20 метров от тебя. И это, конечно, это очень стимулирует большую ответственность.
Мы прервемся ненадолго и совсем скоро продолжим. Напомню, у нас сегодня в гостях главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского военного оркестра, заслуженный работник культуры Российской Федерации Евгений Александрович Тверетинов. Это программа «Надкушенное яблоко». Мы вновь возвращаемся к интервью с настоящим полковником, главным дирижером и художественным руководителем Пермского губернского военного оркестра Евгением Тверетиновым. Вы только что рассказывали о том, как вы оказались на Красной площади и как вы наблюдали стоящий наверху, там над мавзолеем, да, все политбюро, и какие удивительные ощущения, и трепет, и страх. Что, мне кажется, тут можно в обморок упасть вообще от осознания того, что я простой маленький крымский мальчик, оказываюсь здесь, в центре родины нашей великой, прямо вот в таком месте.
Ну, у нас не только парадами, так сказать, ограничивалось наше... наше общение с небожителями, все государственные праздники, которые проходили во дворце съездов, это все съезды, все конференции, все важные события в стране, все это сопровождались большими государственными концертами. И в этих концертах постоянно принимали участие мы, как суворовцы, фанфаристы, барабанщики, поэтому... Не только Политбюро довелось увидеть вот нос к носу, но и в памяти осталось много таких встреч с нашими звездами Зыкина, Савелий Крамаров, Иннокентий Смоктуновский. Вот когда идет подготовка к концерту, в перерывах и во время репетиции, они, вот эти звезды, были настолько для нас доступны, и мы могли не только слово ему кому-нибудь задать, но и подержаться там, мягко говоря, поздороваться и за рукав подержать. А буквально вот недавно ушла из жизни потрясающая звезда мирового кино Джина Лолобриджида.
Лолобриджида тоже удалось?
Да, и как раз вот недавно мы вспоминали с супругой тот случай, когда звезды кино приехали на 50-летие советского Мосфильма, и они принимали участие в большом правительственном концерте в Дворце съездов. Так вот, находясь на репетиции на сцене, режиссер по местам разводил Софи Лорен, Джину Лолобриджиду. И вот мы с товарищем стоим, он говорит, смотри, 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 и вот он пальцем показывает. Ну, я Софи Лорен знал хорошо уже в том юном возрасте, а Джину Лолобриджиду так, я не то помню, не то не помню, но из принципа мы с ним прошли и локтем случайно тут зацепили за, за звезду сначала за одну, потом за другую, пардон, так знаете, как бы случайно, и нам было якобы безразлично, но до сих пор я помню, о том, что я прикоснулся к звезде.
К звезде. Евгений Александрович, а как вы оказались в Перми?
В те советские давние времена все было, так сказать, естественно для всех выпускников учебных заведений. То есть было обязательно государственное распределение. И мне повезло попасть в Пермское военное авиационно-техническое училище на должность военного дирижера. Закончив военно-дирижерский факультет Московской консерватории, меня направили в Пермь для прохождения службы в военном оркестре ВАТУ.
А это сколько? 3 года тогда нужно было?
Нет.
По распределению? Или ты навсегда можешь остаться?
В армию приходишь на 25 лет. Поэтому, куда пошлют служить, ты готов к любому приказу. И невзирая на то, что родные края в Крыму, тогда мне было, я до 11 лет в Крыму прожил, а с 11 еще 11 лет в Москве, 7 лет, вернее 12 лет в Москве, 7 лет учились в Суворовском музыкальном и 5 лет в консерватории. То есть половина жизни была в Крыму, половина в Москве, и тут направляют для прохождения службы в новый регион. Но мы были настолько морально готовы на,
всю,
да, на любое распределение, но нас в первую очередь, наверное, привлекала тогда красота формы. Конечно, я мечтал о военно-морской форме, хотелось и на флот. Но...
Военно-морская форма, белоснежный китель, фуражка, да, это же бесподобно.
Но вы знаете, за этим стоит очень много больших таких бытовых проблем и сложностей. Тот, кто идет на флот в юности, не надо торопиться жениться. То есть служба, она настолько сложна, и такие боевые походы по полгода, что ну, не каждая боевая подруга, особенно та, которая привыкла к столичной жизни, не каждый сможет, так сказать, сопровождать своего любимого в такие дальние гарнизоны. Поэтому, понимая все это, ну и выбор у нас было три человека во флот. На курсе у нас 60 выпускников, и заканчивая военный факультет, нас распределяют по родам войск. 2 места в авиацию, 4, по-моему, места во флот, 2 места в десантные войска. То есть в каждом роде войск есть штатные военные оркестры. Uh-huh. А, соответственно, кроме красивой формы, там и особая служебная нагрузка. Поэтому на флоте совместить особенно сложно искусство и боевое дежурство. Не каждый, так сказать, и дирижер, офицер может устоять против вот этой ломки, потому что боевое дежурство прежде всего, а уже потом идет искусство. А нас-то воспитывали в Суворовском и в музыкальном, и в консерватории искусство прежде всего. И вот один военный дирижер против вот такой силовой машины объяснять о том, что «товарищи, я консерваторию закончил».
И никто я не должен,
да, я должен заниматься только оркестровыми репетициями. Это очень сложно, и не каждый, так сказать, проходит вот эту тяжелую жизненную школу. Но мне повезло, я попал в Пермское авиационное училище. Здесь уже был штатный оркестр, и приятно отметить о том, что очень интеллигентная офицерская публика. Не такие вот армейские, так, жесткие, суровые мужики, а люди, которые, у них другие оценки жизни и ценности. Человек, который готовит самолет к полету, от него зависит очень много. Там за каждым, так сказать, его жестом, за каждым шагом стоит жизнь, судьба летчика. Поэтому там и сознание у летчиков другое. И мне повезло, настолько светлые, настолько интеллигентные, хорошие офицеры, что я до сих пор вспоминаю совместную службу в авиационном училище с большим уважением.
Больше 40 лет вы руководите оркестром.
Да уже больше 45.
Да. 45.
В 77 году я приступил к должности.
Невозможно представить без вас ни одно сколько-нибудь значимое мероприятие нашего города. Скажите, вот идея еще и танцевать, она чья и как отнеслись ваши коллеги к ней?
Вы знаете, к этой идее, конечно, я шел тоже сам очень долго, потому что сложно связать строгость армейской формы и музыкальную, кстати, шутку такую хореографическую. Это всегда, вот знаете, грань, чтобы не скатиться к пошлости и чтобы не смеялись, так сказать, над человеком в форме. Вот этот юмор и шутка, они должны быть профессиональны и качественны. Поэтому, чтобы все это, вот этот баланс сохранить, для этого потребовалось, во-первых, самому созреть, а во-вторых, лет 20 воспитывать музыкантов, потому что это и физически непросто играть качественно и делать какие-то хореографические там перестроения. Поэтому не все музыканты являются союзниками в этом направлении.
С некоторыми, бунтовали?
Мы даже с некоторыми просто расставались. А почему я сторонник все-таки делать вот эти эксперименты? Время диктует совершенно другое отношение к творчеству. И так получилось, что большой кризис в жанре духовой музыки потерял 2 или 3 поколения молодежи. То есть люди, молодежь особенно, редко слышат духовую музыку, духовые оркестры. Ну, от распада Союза, от изменения строя нашей страны. И поменялись приоритеты, потому что духовая музыка – это в первую очередь идеология и патриотизм всегда были. И на сегодня патриотизм все равно главным является звеном, и воспитание подрастающего поколения творчеством своим духовым. Но вот выезжая в зарубежные поездки, мы увидели много разного из духовой музыки. И вот это вот выступление духового оркестра, просто так сидящего, играющего, да, качественно играет, это хорошо, но когда элементы шоу появляются, это еще интереснее. Почему? Потому что на шоу может клюнуть любой проходящий молодой человек, который в музыке не разбирается и у которого нет такой тяги к духовой музыке. Но увидя шоу оркестровое, он может через это шоу прийти и к духовой музыке, скажет, надо же, господи, они, оказывается, и это играют, и вот это делают, и классику играют. И еще критик Стасов говорил о том, что духовая музыка является главным проводником культуры в народные массы. Поэтому приходится обращать внимание молодежи на жанр духовой музыки с разных сторон, в том числе и через хореографию, через дефиле.
И это здорово, это ощущение современности, это вызывает только восхищение. А я напомню, у нас сегодня в гостях главный дирижер и художественный руководитель Пермского военного губернского оркестра Евгений Александрович Тверетинов. И последний блок вот про эти.
Не военный оркестр, просто Пермский губернский оркестр.
Чего ж ты молчишь?
Да, я не могу вставить. Но ничего страшного, да.
Да. Приветствую всех на радио «Спутник». Сегодня в программе «Надкушенное яблоко» гость великолепный, настоящий полковник, главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Александрович Тверетинов. И мы прервались на том, что для чего элементы шоу в деятельность оркестра вы внесли, для того, чтобы кто-то досужий, проходя мимо, заинтересовался и, возможно, приобщился к патриотизму через военную музыку, через шоу. Через духовую музыку,
да,
через
шоу.
Да,
ну, наверное, к патриотизму сложно. Наверное, это слишком будет, наверное, громко сказано. Патриотизм – это ведь дело тихое. Поэтому
и
это,
постепенное.
Да, конечно. Все вот эти вот воспитательные процессы, они любят тишину. Поэтому это должно быть ненавязчиво. Это должно быть, во-первых, внутри у лично руководителя. И его личная убежденность без плакатных фраз, она должна воспитывать вот этот самый патриотизм и у подчиненных, и потом, конечно, влиять на проходящего юного зрителя.
Вот концерт ко дню снятия блокады в Ленинграде. Расскажите подробнее.
Безусловно, все вот эти государственные знаковые даты – это для нас важный ориентир в нашем творчестве, в творчестве духовых оркестров. Потому что словами и средствами духовой музыки, пожалуй, ни один другой творческий коллектив не сможет так открыть эту тему патриотизма, тему победы, тему войны, нежели вот именно духовые оркестры. Я не говорю о том, что кто-то не, там народный оркестр не сыграет или симфонический. Нет, они тоже сыграют. Но у нас особый способ выражения и темы, и звукоизвлечения. У нас мы делимся энергетикой со зрителем. Духовая музыка – это колебание воздуха, колебание частоты.
Колебания это... какой частоты?
Ну вот, если брать настройку, то это, как мы шутим, ноту ля 440 Гц, но вообще звукоизвлечение — это колебания любого звучащего тела. В духовом инструменте это колебания воздушного потока. И вот это вот...
Оно вступает в резонанс, конечно, с колебанием человеческого тела.
Обязательно. Вот есть же такие в медицине сейчас за счет там всяких лучей и как этих
частот? Нет, но медитативные практики, конечно, многие рассчитаны на то, что дается в наушнике музыка с определенной частотой, которая активизирует тот или иной орган.
Да, и вот... для духового оркестра это, пожалуй, самое главное, так сказать, лечебное средство. Если твое колебание соответствует, ты сможешь заразить оркестр на концерте, и вот эти вот энергетические потоки уходят в зал, вот тогда получается кайф вместе со зрителями. Тогда зритель может не понимать, что ему понравилось, а зритель выходит, просто он очарован наполнением вот той энергетики, которую он получил на концерте. Но если, возвращаясь к концерту, снятие блокады, безусловно, вот эти вот политические, идеологические события в нашей стране, конечно, находят отражение в нашем творчестве. И вот продать билеты на концерт и говорить на этом концерте о снятии блокады, ну, вряд ли и молодежь придет, вряд ли купят билеты. А пригласив людей и поговорить с ними средствами музыки, это совершенно другое влияние на их сознание. И мы же здесь говорим и о истории, о конкретных фактах героического прошлого нашего народа. Просто так на улице вряд ли человек может сейчас обратиться к таким сложным, трагическим дням нашей истории, потому что каждый человек, как и росточек и травинка, ищут светлого, теплого, комфортного окружения.
Но никому особо не хочется, да, говорить,
да,
о
тормошить,
больном?
Тормошить в себе, каждый себе убеждает. Не случайно человеческая память имеет такое свойство. О самом некомфортном, трудном и больном старается, так сказать, не вспоминать. Но если об этом не говорить и не возвращаться к нашим трудным историческим моментам в нашей стране, мы можем пропустить впереди что-то очень важное, что-то очень главное. И, к сожалению, сегодня жизнь нам показывает о том, что забывать точно об этом нельзя. Следующее вот мероприятие, которое впереди в феврале, это 80 лет снятия Сталинградской битвы.
Да.
И такие вековые даты, очень важно об этом говорить с молодежью. А у меня был наставник, мой коллега, дирижер, все его старшее поколение в Перми знают, полковник Владимир Иванович Лицман. Это, в общем-то, легенда военно-оркестровой службы. Он во время войны был участником Сталинградской битвы и был конкретно защитником Дома Павлова. Поэтому вот эти события, вообще тема войны для меня, она, так сказать, очень важна. Почему? Потому что мое детство прошло в Крыму. И представляете, я родился в 1954 году, это 9 лет после окончания Великой Отечественной войны.
Очень свежо было. Ваши родители только выдохнули.
Все, что меня окружало, мои родственники, мои соседи, все они непосредственно. Если старшее мужское поколение, они участники войны. Если это женщины и бабушки, то они, кто-то в партизанском движении находился, кто-то, но все они находились в Крыму, и дважды, освобождая Крым, они на себе лично испытали вот эти тягости и трагедию. Ну, а мы, детвора, мы в детстве играли в войнушку с настоящим оружием. Вот я перед тем, как уехать в Московское Суворовское училище, у меня лично в арсенале было 7 винтовок и один ручной пулемет Дегтярева. И вот мы, пацанва, вот так вот, если в других местах там деревянные кто-то, автоматы, то у нас были настоящие. Конечно, это было все это БУ, непригодные там, ржавые, но, по крайней мере, в руках у нас было настоящее оружие. Поэтому о войне, ну, я знаю как-то так, ну, не совсем понаслышке. И если южный морской город, идти на рыбалку, накопать червячка, то это всегда родители опасались, что, копая червяка...
Можно напороться на
да, мину. Да, и было много случаев, когда вот детвора, пацаны вот так попадали на опасные находки, кто-то погибал. Но в принципе это формировало мое детство и формировало мое отношение к этой страшной трагедии.
Вот у нас остается не так уж много времени, а я хотела еще спросить вас про летний большой фестиваль военных и духовых оркестров. «Фанфары Прикамья», что это за проект? Можно о нем как-то коротенько, ну, чтобы знали люди?
Да, безусловно. Мы уже третий год подряд, идя навстречу нашему юбилею города, каждое лето в Перми проводили фестиваль военных и духовых оркестров. И в этом году, в июне с 23 по 25 состоится самое главное вот это событие, кульминация вот этого фестиваля, на который мы пригласили лучшие военные и духовые оркестры страны. И один из них — это главный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Его будет возглавлять начальник военно-оркестровой службы России, генерал-майор Маякин Тимофей. То есть это сегодня действительно самый лучший оркестр не только России, но, пожалуй, и в мировом масштабе. Потрясающие музыканты. И хочется так, чтобы искусство духовой музыки было представлено для пермяков лучшими военными духовыми оркестрами на фестивале.
А это по протяженности, где локализоваться будет? Это в разных частях города?
Это 3 дня мы планируем. На Эспланаде 23 июня открытие, 24 это суббота мы берем 2 концертные площадки на набережной Камы и на Эспланаде, а 25-го в спортивном комплексе Сухарева мы все оркестры будем показывать вот такие шоу, где музыканты и танцуют, и играют, и шутят. Это будет в закрытом помещении, потому что эти программы требуют хорошей акустики и хорошего красивого света. Поэтому 25 июня мы будем рады видеть всех желающих в спортивном комплексе.
Это будет большой сводный оркестр, да?
Это будет... мы в концерте принимают участие 7 оркестров больших. И каждый оркестр покажет свою персональную программу, ну, соответственно, и общие произведения прозвучат в исполнении сводного оркестра.
Это будет что-то потрясающее, я уверена. Спасибо вам большое за интервью. Напомню, у нас сегодня в гостях главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Александрович Тверетинов.